Отец, благодарим Тебе за Твое помазание, которое пребывает с каждым из нас лично. Мы благодарим Тебе за те способности и за те возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарим Тебе, Отец, за помазание. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть были хоть чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия для действия Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, направляй и веди нас в сегодняшнем уроке, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка. А мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарны Тебе за способности понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем уже все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы просим Тебя, направляй нас в сегодняшнем уроке. Производи в каждом из нас и хотение, и действие, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения, чтобы они совершались во всей полноте и без всякого недостатка. А мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем, что силою Твоей прямо сейчас да снимается бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. А я молюсь за каждого присутствующего и входящего. Я беру власть за всяким бесом, раздражающим, гнетающим и затмевающим умы, и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, в которых прямо сейчас Ты будешь направлять наши мысли, слова, действия, делая нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. А мы верим на основании Твоего Слова, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И за свободу от всякого бремени и ярма. Мы благодарны Тебе за свободу от тьмы во всяком ее проявлении. И мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим и принимаем, что мы знаем свое призвание, помазание Святого Духа. И мы с благодарением принимаем, Иисус, что Ты будешь направлять и вести нас в реализации Божьего призвания. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшний урок. И мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание и за те способности и возможности, которые прямо сейчас будут действовать в духе каждого из нас, просвещая очи и сердце нашего и делая нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем, во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Запишите себе, что у нас сегодня по счету урок 10. Урок 10. И мы будем рассматривать призвание, седьмую часть. Седьмую часть. Урок 10, призвание, седьмая часть. Название я скажу дальше. И я сразу напомню базовый наш стих, Иоанна 6:38, где Иисус говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». То есть этот стих касается каждого из нас, так как Иисус является образцом духовного творения человека, то именно в свете этого местописания мы видим, что каждый человек, который приходит во плоти на эту землю, приходит с Богом определенной миссией. Мы называем слово «миссия» или заменяем иногда слово «миссия» словом «призвание». Каждый человек приходит на эту землю с Богом определенным призванием. Поэтому каждый человек фактически рассматривается в глазах Божьих не в соответствии с той профессией, которую он приобретает на земле, не в соответствии с тем образованием, возможно, которое он также приобретает на земле. Каждый человек рассматривается Богом в соответствии с его миссией. Поэтому Бог смотрит на вас и не видит ваше образование. Бог смотрит на вас и видит ваше призвание. Мы с вами рассматривали пример, когда Бог разговаривал с Иеремией. Иеремия общался с Богом на основании тех способностей, которые были у него. Бог общался с Богом на основании того призвания, которое он вложил в его дух. Иеремия сказал: «Я молод, я не умею разговаривать». А Бог сказал: «Не бойся, ибо я с тобой». Призвание каждого из нас – это Богом определенная миссия. Богом определенная миссия. Поэтому, как мы уже тоже с вами говорили, что призвание – это не то, чему вы научитесь. Призвание – это то, кем вы уже являетесь. Вы уже кто-то. Вы не станете кем или тем, кто вы есть. Вы уже есть тот, кто вы есть. Но тот, кто вы есть истинный, вы в своем духе. Тот, кто вы есть как результат или как плод мира сего, вы в своем уме. Потому в вашем уме находится профессия, в вашем духе находится призвание. И Писание говорит, что не советуйся с разумом твоим. Все, что касается призвания, все, что касается воли Божией, все касается его планов и намерений, находится в духе каждого человека. На прошлом уроке мы с вами затрагивали тему, которая называется «Невостребованная сила Божья для призвания». Мы с вами говорили о том, что человек может человек может не знать своего призвания, но при этом принять Божий призыв. Мы говорили о том и рассматривали разные примеры того, как люди, не зная своего призвания или названия своего призвания, пытались делать хорошие дела, пытались сделать много хороших дел, но при этом они не использовали ту силу, которая у них была, по причине того, что они не знали свое призвание. Сегодня мы продолжаем изучение этих тем или серию тем, которые вносят баланс. Баланс, связанный с призванием, связанный с профессионализмом. То есть мы рассматриваем термин, который помогает балансировать и не устраивать крайности. Потому что крайности на сегодняшний день хватает. И чтобы избежать крайности, мы с вами рассматриваем тему призвания в свете Божьей мудрости. Хорошо, сегодняшняя тема называется «Призвание Божье без водительства Духа Святого». На прошлом уроке мы говорили о невостребованной силе Божьей для призвания, а сегодня мы будем говорить о призвании Божьем без водительства Духа Святого. С одной стороны, кто-то может задуматься: брат Олег, как это может быть призвание Божье без водительства Духа Святого? Вы послушайте, и в целом у вас сформируется определенная картинка, как такое может быть. И для начала изучения этой темы возьмем пример из книги «Первое царство». Первое царство, 15 глава, возьмем с 1 стиха. И далее. «И сказал Самуил Саулу». Самуил – это пророк Божий. «Сказал Саулу: Господь послал меня помазать тебя царем над Израилем». То есть мы видим, что Бог призывает Саула стать царем над Израилем. Мы с вами знаем, что Бог кого призывает, того и помазывает. Тому дают силу, необходимую для реализации того, к чему он призывает. Мы тоже об этом с вами говорили. Что Бог никогда не призывает, не обеспечивая силой. Поэтому, когда Самуил, пророк Божий, обратился к Саулу, он говорил с ним не только о призыве Божьем, но и соответствии и, конечно, о обеспечении. Итак, Бог призвал Саула быть царем над Израилем. И дальше Бог говорит Саулу через Самуила: «Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, и предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного, младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». То есть мы видим, что Бог дает Саулу задание. Задание, которое соответствует его призванию, его миссии. В данном случае вы скажете, брат Олег, почему такое жестокое задание? На тот период времени народ Израиля выполнял миссию судьи. Наказание за грех – смерть. Поэтому они выполняли миссию судьи, совершая суд праведный. И дальше написано, это было задание, которое Бог дал Саулу. И дальше написано, и собрал Саул народ, и насчитал их в таком-то городе 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова, и сделал засаду в долине. И сказал Саул Киньян, «Пойдите, отделитесь, выйди из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта». И отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага, и лучших из овец и волов, откормленных ягнат, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что я поставил Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». Что мы видим с вами из этого примера? Мы видим, что Саул, приняв Божий призыв, приняв Божие призвание, или ответив на Божье призвание, получил от Бога задание. Но задание, которое он получил от Бога, он стал выполнять, не руководствуясь словом, а руководствуясь логикой. Вопрос: мог ли Саул исполнить призвание или исполнить задание от Бога во всей полноте, как ему сказал Бог? Конечно, мог. Конечно, мог. Бог никогда не дает задание, которое невозможно исполнить. Чем руководствовался Саул? Мы дальше увидим, чем он руководствовался. Скажите, от кого Саул получил задание? От Бога. Значит, кому он должен был пытаться угодить, выполняя эту миссию? Богу. Перед кем он бы держал ответ? Перед Богом. Вот в чем особенность в боговодительстве, о котором мы сегодня говорим. Потому что призвание без водительства Духа Святого – это серьезная проблема. Бог призвал Саула. Бог дал Саулу задание. Бог и спрашивает за то, что он дает. Дальше написано: «И опечалился Самуил, и возвал Господу, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал: „Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа“. И сказал Самуил: „А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?“ И сказал Саул: „Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучшее из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему“. Вот такая логика. Прочее же мы истребили. И сказал Самуил Саулу: „Подожди, я скажу тебе то, что сказал мне Господь ночью“. И сказал ему Саул: „Говори“. И сказал Самуил: „Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем. И послал тебя Господь путь, сказав: „Иди и передай закланию нечестивых амаликалитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушался гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа?“ И сказал Самуилу: „Я послушался гласа Господа и пошел путь, когда ты послал меня Господь, и пришел и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи и овец взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале“. И отвечал Самуил: Неужели всесожжение жертвы столько же приятно Господу, как послушание гласу Его? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Давайте мы правильно немножко здесь расставим позиции, потому что с одной стороны создается такое впечатление, что Бог несправедливо поступает по отношению к Саулу, так как он пощадил овец, пощадил волов, вроде бы с такими благими намерениями, чтобы сделать приношение, жертвоприношение Господу. Но давайте соберем с такой позиции. У Саула было задание от Бога. Я хочу, чтобы вы просто видели, что в каждом призвании есть задание от Бога. В чем человек двигается в призвание? От задания к заданию. Вся жизнь призвания – это от задания Божия к заданию Божьему. Это не изо дня в день, это из задания в задание. Так и проходят дни. Бог дал задание Саулу – истребить Амалика и все, что у него есть. Это было задание. Саул поступает из определенной логики и еще из одной из причин, которую мы дальше тоже увидим. И что говорит ему Бог? Ты отверг меня. Заметьте, что не сделал Саул? Не послушал слова, и Бог говорит, ты отверг меня. С одной стороны, мы видим, что якобы Бог отвергает Саула. На самом деле, кто первый отверг кого? Саул отверг Бога. Когда Саул отверг Бога или не послушал слова его, тем самым основание между Богом и Саулом фактически во взаимоотношениях больше не были. Больше не на чем было строить в этих взаимоотношениях. То есть, когда мы двигаемся в своем призвании, послушание является тем, посредством чего и происходит само общение, сами коммуникации. Бог дает задание, вы двигаетесь в реализации этих заданий. Пусть у вас не все не послушается, пусть у вас не все получается, но тем не менее, когда вы стремитесь, стараетесь, пусть у вас даже не все получается, это становится тем, что вы двигаетесь в послушании. В призвании, в реализации призвания, послушание, заданием становится основное, к чему придется постоянно стремиться. Поэтому, когда Саул отверг Бога, Бог вынужден был оставить Саула, так как отношения ихние больше не на чем было строить. И смотрите, что произошло дальше. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, и приступил повеление Господа, и слово Твое. Но я боялся народа и послушался гласа их». Вот где причина. Не только логика, но и потому, что народ говорил, «Так, царь, давай оставим, это нам надо. Теперь же сними с меня грех мой. Воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Заметьте, за кого ухватился Саул? За человека. Вообще удивительно, когда Саул разговаривает с Самуилом, он говорит, помолись Богу твоему. Обратись к Богу твоему. Такое впечатление, что Саул не испытывает в своем сердце, не испытывает даже в своем уме свою причастность к Богу Израиля. Он говорит, мы лучшее сохранили, чтобы ты мог принести жертву Богу твоему. Пойди помолись Богу твоему. Поэтому, когда Самуил стал уходить, он ухватился за край его одежды, а не за Бога. Тогда сказал Самуил, ныне отверг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. То есть мы видим, что Саул сам по себе, конечно, он стал отрицательным пример во многих проповедях, во многих рассказах по причине того, что он был очень самостоятельный и свободный от Бога. Саул смотрел на мнение людей, когда люди высказывали свой почет Давиду, Саул реагировал на это. То есть Саул был очень зависимый человек от мнения людей. Бог призвал его, он знал об этом. Бог помазал его, он тоже знал об этом. Но его зависимость от мнения людей, его зависимость от того, что люди говорят, то, что они думают, выводила всегда его из зависимости от Бога. И он легко отвергал слово Господа под давлением и влиянием людей. Иисус, Евангелие от Луки, 9 глава, 25 стих, сказал так. «Ибо что пользует человеку приобрести весь мир? Или иметь расположение в мире, успех в мире?» Для того, чтобы иметь успех в мире, расположение в мире, конечно, вам придется угождать миру, действовать по его правилам. Чтобы стать известным в этом мире, вам придется постоянно строить отношения с людьми, а не с Богом, и угождать людям. «Ибо что пользует человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» В реализации призвания вам придется научиться основно, кому угождать, это только тому, кто вас призвал. Это в какой-то степени постоянный конфликт с окружающими вас. Потому что, когда вы будете двигаться в послушании Богу, так или иначе, будут находиться рядышком люди, которые не будут разделять ваше послушание Богу, и будут считать ваше послушание Богу, идущее против самого же Бога. Но выполняя призвание, всегда помните, что призвание – это то, к чему Бог вас призвал. Это то, к чему Бог вас призвал. Следовательно, и угождать придется только Ему. Это Божий дар вам. И Бог знает, как его реализовать. Когда человек перестает быть внимательным к тому, кто его призвал, начинается процесс разрушения. Мы можем это сравнить с тем процессом разрушения, который стал происходить на земле, когда человек перестал внимать Духу Божьему. В книге «Бытие», 6 глава, 3 стих написано, Бог сказал, «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым, потому что они плоть. Пусть будут дни 120 лет». То есть продолжительность жизни человека стала стремительно падать по причине того, что человек был невнимательный к Богу. Невнимательный к Богу. Притчи 2 глава 22 стих говорит, что беззаконные будут истреблены с земли. Беззаконные будут истреблены с земли. Находясь в призвании, вы всегда будете находиться перед выбором. Кому угождать? Кого слушать? За кем идти? Вы всегда будете находиться под давлением со стороны людей, и вы всегда будете понимать, что лучше все-таки занимать позицию в послушании Богу. Но Бог молчит, а люди говорят. Бог молчит, но Он не бездействует. Другое дело, что так как действует Бог, люди так не действуют. Люди действуют сразу, а Бог шаг за шагом, но целенаправленно, целенаправленно. Люди на земле стремятся к тому, чтобы выявлять таланты. На сегодняшний день существуют самые разнообразные структуры по выявлению талантов, по выявлению призваний, по выявлению миссий, как мы говорим. Цель этих всех структур, чтобы как можно в кратчайшие сроки узнать призвание человека. И как можно в кратчайшие сроки, при наименьшем вкладывании в человека, сразу получать от него прибыль. Естественно, люди входят в свое призвание, входят в свой талант, но они входят без Бога, входят без Его водительства, входят без Его наставления. И естественно, находясь в призвании без Бога, без Его водительства, Его наставления, вы знаете, чем это заканчивается в большинстве случаев. Человек без мудрости Божией, даже в своем призвании, он очень быстро разрушается, разрушается. Поэтому люди талантливые, они долго без Бога не живут. Вы тоже об этом знаете. С одной стороны, казалось бы, талантливый человек, но если вы возьмете статистику жизни талантливых людей, они, оказывается, меньше даже живут, чем многие другие люди. По причине того, что талант, который они узнают и в котором они находятся без Бога, фактически просто изнуряет их. И их мозги не выдерживают того, что выходит из ихнего духа. Просто не выдерживает этой нагрузки. О призвании, как его принять, для чего оно, Где его использовать, знает только Бог призывающий. Поэтому боговодительство в призвании является неотъемлемой частью в его реализации. Для человека же, узнавшего свое призвание и не имеющего водительства Божьего, жизнь становится опасным, потому что он становится носителем того, о чем он лично ничего не знает. Призвание без помазания, без водительства Духа Божия, человек становится гордым, самолюбивым, заносчивым, эгоистом, грубым, надменным. То есть все это ведет его к одному. Перед падением возносится сердце человека. Притча 13, то есть притча 18, 13. Притча 18.13. Почему именно падение? Возможно, у вас когда-нибудь возникал такой вопрос, почему в призвании, люди в призвании, которые двигаются без Бога, почему именно ихняя часть – это падение? Давайте я вам объясню, это тоже очень важный момент. Скажите, кто возводит человека на высоты в его призвании? Бог. Следовательно, чтобы находиться на высотах и подниматься дальше, человек может двигаться дальше только в Божьих способностях и в Божьих возможностях. Если мы возьмем человека, рожденного свыше, если мы возьмем исполненного Духа Святого, того, кто начал двигаться в послушании Богу, реализуя свое призвание, а на каком-то этапе перестал это делать, то мы понимаем, что на эту высоту, какую-то определенную высоту, поднял его Бог. И как только он на этой высоте перестает слушать Бога, на этой высоте в способностях тела и интеллекта он просто находиться не может. Поэтому он тут же падает вниз. Вот в этом есть тоже очень важная особенность в призвании, что по мере того, как вы двигаетесь в призвании, вы все больше осознаете, что как только вы отступите от того, куда вы движетесь, вы сразу упадете. Вы сразу упадете. Это все равно, что как вы включили двигатель, поднялись на самолете на определенную высоту, а потом решили выключить двигатель. Вы уже находитесь на высоте. Выключить двигатель для вас – это смерти подобно. Так же самое в призвании. На первом этапе в призвании вы еще можете остановиться. Этого никто не заметит. Когда вы входите в призвание, этого тоже никто не заметит. Но когда вы уже становитесь очевидны в своем призвании, когда уже есть плоды призвания, когда уже есть уровень призвания, то если вы выключите двигатель, вы сразу падаете. Что значит выключить двигатель? Это перестать слушать и быть в боговодительстве. Призвание – это задание от Бога. Задание, расписанное во времени и последовательности их исполнения. Задание дает Бог. Человек воплощает их в естественном физическом мире. Если человек перестает получать задание, человек перестает двигаться в послушании Богу. И за дня в день человек получает от Бога задание. То есть в призвании человек хотя и имеет право выбора, делать ему или не делать. Но двигаясь из задания в задание, человек все больше, как я уже говорил, осознает свою зависимость. Зависимость от того, кто дает ему задание. И с другой стороны, человек в призвании, осознавая свою зависимость, видит и преимущества. Потому что очень хорошо, когда ты являешься служащим у того, кто Господь. Очень хорошо. Люди в мире всегда ищут, под какую крышу спрятаться. То есть люди в мире ищут покровы. Мы имеем свой покров. Наш покров – Господь. Другое дело, что в отношениях с Господом есть момент, когда вы получаете задание и реализуете это задание. И ваши отношения строятся всегда именно в такой форме. Слово от Него и реализация этого слова. Иисус, раскрывая отношения между Господом и его подданными, в притче о виноградной лозе, раскрыл эти взаимоотношения так. И они также касаются призвания и его реализации. «Прибудьте во мне, и я в вас». Что значит «прибудьте во мне»? Это значит «прибудьте во взаимоотношениях со мной». Общайтесь со мной. Узнавайте, какие для вас задания. Я думаю, что ни для кого не будет представлять сложностью спросить у Господа, что ты хочешь, чтобы я сделал. Другое дело, что задавая ему такой вопрос, вы должны быть готовы, что он вам ответит, и вам придется это делать. Вам намного спокойнее чувствовать, когда вы не знаете, что вам делать. Вы просто стараетесь сделать хорошие дела. Но вы понимаете, что если вы спросите, он ответит. И готов ли я сделать то, что он ответит? Но вы знаете, лучше переступить в этом вопросе, потому что все, что он скажет вам сделать, будет вам во благо, что бы это ни было. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне». Мы видим здесь взаимоотношения Господа и те, над кем Он поставлен. Еще раз прочитаем. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Если у нас не будет взаимоотношений. Если вы не будете знать, что вам нужно делать. Я есть лоза, я есть источник жизни для вас. А вы ветви. Кто пребывает во мне, или кто строит отношения со мной, кто узнает то, что ему надо делать, и я в нем, тот приносит много плода. Конечно, плоды, мы говорим о реализации призвания. Потому что если вы послушны заданиям от Господа, то эти задания всегда будут проявляться в естественном физическом мире как результат послушания Богу. Приносит много плода, ибо без меня, без моего участия, без моего помазания, без моего слова, без моей силы не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, хорошее само начало, кто не прибудет во мне, извергнется вон. Давайте я сразу объясню, почему кто не прибудет во мне, извергнется вон. Если вы не будете пребывать, выполняя задания Его, вы все равно что-то будете делать. Вы каждый день что-то делаете. Вы не можете вообще ничего не делать. Другое дело, что то, что вы делаете, оно может либо привести вас к росту, либо привести вас к разрушению. Вы не можете никуда не двигаться. Вы всегда находитесь в послушании. Вопрос всегда только кому. Все, что вы планируете каждый день, всегда является результатом послушания кому-то. Вы не можете быть послушны, никому не послушны. Иисус говорит так. Кто не прибудет во мне, извергнется вон. Или другими словами, тот будет убран в сторону. Извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Конечно, на это нет воли Божией в отношении каждого рожденного свыше. Поэтому Иисус хочет, чтобы отношения с Ним, как с Господом, они строились на живом и регулярном общении. Живом, регулярном общении. Я рекомендую вам, еще до того, как вы вошли в призвание, уже учиться получать от него задания. Возможно, эти задания не будут связаны с реализацией каких-то огромных проектов. Но он может просто вам сказать, позвони, пожалуйста, такому-то брату. Позвони, пожалуйста, сестре. Скажи ей, что я ее люблю. Отправь смс-ку. Приготовь, пожалуйста, открыточку и подари ее тому человеку. О, а сегодня обязательно возьми красивую, купи красивую ручку. Потому что надо будет, чтобы ты эту ручку дал тому человеку. То есть Бог будет давать вам разные задания. А эти маленькие задания. В эти задания надо будет вкладывать огромные средства. Эти не проекты до 100 тысяч долларов. Но вы научитесь его слышать и выполнять задания уже в таких маленьких вещах. Вам потом будет намного проще. Намного проще. Некоторые верующие, они ждут, когда они войдут в свое призвание. О, когда я войду в свое призвание, я тогда буду такой послушный Господь. Если ты не научишься его слышать и быть послушным ему до призвания, то поверь, в призвании это намного сложнее. Потому что в призвании каждая твоя ошибка умножается на 100. Если сейчас милость превозносится, то там потом это очень серьезный разговор. Поэтому рекомендую практиковать слышание заданий от Бога сейчас. Брат Олег, а как это сделать? Возьмите просто календарь на месяц и скажи: Господь, научи меня планировать, исходя из Твоих планов для меня. Покажи мне, что мне делать каждый день. Я принимаю все Твои задания, которые Ты дашь мне. Покажи мне путь, по которому мне идти. Руководи меня. Что сегодня сделать для Тебя? И молитесь в духе, молитесь в духе, молитесь в духе, брат Олег, доколе, пока не услышите, что делать. Брат Олег, а вдруг ничего не скажет? Не, он скажет. Может быть, завтра он уже не скажет, после сегодня. Почему? Потому что вам нужно закончить еще то, что он сказал вчера. Ну, а сегодня он скажет. Он может дать 2 задания, может дать 3 задания, несложных, но дать. И так изо дня в день он будет учить вас одному – послушанию и боговодительству, без которого в призвании вы просто разрушитесь. Всегда помните, что призвание – это задание от Бога, расписанное во времени и последовательности их выполнения. Господь Иисус в одной из своих молитв Богу сказал о том, о чем важно помнить каждому верующему, кто решил исполнить призвание. Он, молившись, сказал: «Ты дал ему власть», это он говорит о Боге, «над всякою плотью». Иисус является Господь над вами. А если Он Господь над вами, то вам очень важно с Ним поговорить на тему, что повелишь Господи делать. Это намного лучше, чем делать то, что Ему не надо. Поэтому учитесь разговаривать с Ним. Призвание, молитвенная комната – это место, где человек узнает задания, а выйдя из нее, реализует их. Пойдя в молитвенную комнату, вы получаете задание, вы молитесь об этом задании, а выйдя с молитвенной комнаты, вы поступаете в соответствии с вашей верой в осуществление этого задания. То есть, что мы делаем в молитвенной комнате? Узнаем. Слышите? Не рассказываем ему, а узнаем. Узнаем что? Задание. Задание. Скажите мне, в молитвенную комнату нужно заходить с чистым листиком бумаги? Конечно. Если вы просто туда зайдете, чтобы помолиться, это уже говорит о том, что вы не собираетесь ни получить от Бога никаких указаний. Заходите туда обязательно с чистым листиком бумаги, чтобы узнать у Бога задание. Призвание и молитвенная комната – это место, где человек узнает задание, утверждает их и пророчествует, а выйдя, реализует с помощью силы Божьей. Евангелие от Матфея, 6 глава, 8 стих, Иисус говорит: «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде прошения у Него». Знает. Следовательно, что нужно нам сделать? Тоже узнать. Узнать. А теперь скажите мне, исходя из того, что мы уже с вами поговорили, исходя из истории с Саулом, исходя из того, что он сделал и что привело к проблемам в жизни его, скажите, в чем будет заинтересован больше всего сатана, чтобы в вашей жизни все разрушалось? Он будет заинтересован, чтобы вы никогда не знали, что Господу угодно от вас. Одного. Потому что если вы не знаете, что угодно Господу, то это огромная гарантия того, что вы будете находиться в непослушании. Просто всего лишь навсего. Нет, вы можете знать, что будет угодно вашему мужу или детям, или угодно правительстве, или угодно кому еще-либо из людей. Вы будете знать. Но если вы не знаете, что угодно Господу, то из 10 того, что вы можете знать, ни одно для вас не будет благословенно. Вы помните Марфу и Марию? Она говорит: ты заботишься о многом, а одно только надо. Вы можете знать много, а для вас одно только надо. Поэтому Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду. Сатана прилагает огромные усилия, чтобы верующие занимались многими делами, и, возможно, полезными и нужными делами, но никогда не знали то, что им надо делать. Поэтому я еще раз отмечаю, Не оставляя тех служений, которые вы несете. Не оставляя тех работ, которые вы ходите. Узнавайте шаг за шагом от Бога те маленькие задания, которые будет вас учить. Если вы будете когда-нибудь читать книжку «Божьи генералы», а есть такая книжка, их два тома есть, я имею в виду первый том, не второй, а первый том, то вы можете увидеть, что люди, которые служили Богу в огромных служениях, их падение начинало тогда происходить, когда они переставали полностью полагаться на Бога. Когда они начинали полагаться на свой авторитет и больше прислушиваться к тому, как они это считают. Когда люди перестали полагаться на Бога и полагались на людей, начиналось их падение. То есть в книжке «Божьи генералы», особенно первая, она не назидательного характера. Потому что там рассказывается очень много о самых разнообразных падениях. Только можно Смита Вигсворта отнести к такому назидательному моменту, там и еще пару. А так в основном очень много рассказывается о падениях Божьих мужей. Причина у всех почти одна. Когда они начинают обращать взоры на то, какого уровня они начинают падать. А в призвании, так или иначе, вам будут петь дифирамбы. О, спасибо вам. О, если бы не вы. О, как важно то, что вы делаете. Если вы будете очень внимательны к этим песням, то очень быстро у вас прогнется спина. Очень быстро. И как только вы обратите свои взоры от того, кто вас возводит на высоту земли, то земля станет очень близко. Поэтому в призвании есть одна из очень важных особенностей, что вы всегда группируете свое внимание на его задание. Не то, чего вы достигли, а на следующее задание. Вы двигаетесь не от победы к победе, а от задания к заданию. Победа, слава Богу за победы. Но есть еще следующее задание и следующее задание. В Ветхом Завете есть одна история, когда народ Израиля на эмоциях, пытаясь что-то доказать Богу, пошли в землю обетованную без Бога. Бог сказал им, идите и возьмите землю, которая вам. Они не захотели идти. И когда Моисей сказал, все, уходим в пустыню, потому что вы не послушались гласа Господа. Все, мы слушаемся, мы пойдем. И сказал Моисей слова сии. Это книга Чисел, 14 глава, 39 стих. Слова сии перед всеми сынами Израилевы, народ сильно опечалился. Он сказал, что Бог посылает вас в пустыню за то, что вы не послушались гласа Его. И встан рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал, для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразил вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами. И вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег Завета Господня и Моисей не оставляли стана, то есть остались. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе, и разбили их, и гнали их до Хормы. То есть мы видим о том, что они решили предпринять какие-то действия, а с ними не было Господа, с ними не было Боговодительства. Они не внимали Божьему плану. И в результате они были разрушены. То есть когда человек начинает двигаться в реализации каких-то проектов, и он не уверен, что этот проект от Бога, и не слушает Бога в отношении того, что ему дальше делать, то чаще всего он терпит поражение. Поэтому в призвании есть такая особенность. Лучше не торопиться. Лучше чуть-чуть опоздать, но сделать то, что надо. Чем сделать то, что не надо, потерять много ресурсов, а потом рассказывать всем, по каким причинам у тебя это не получилось. Почему Моисей не пошел с народом Израиля? Потому что он был убежден, что без Божьего присутствия двигаться вперед нет смысла. Нет смысла. Когда Моисей разговаривал с Богом, он так ему и говорил. Исход 33 глава, 15 стих. «Если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда». Другими словами, Господь, если ты меня туда не поведешь,
то я туда не пойду. Хорошие условия.
Брат Олег, ну если я так Богу скажу, он скажет, а ты что? Что ты себе позволяешь? Нет, учитывая, что Бог ответил Моисею, Бог не ответит это вам. Смотрите, что Бог сказал Моисею. Сам я пойду и введу тебя в покой.
Бог никогда не планировал, чтобы вы двигались самостоятельно без Него. Тем более в реализации того призвания, для которого Он вас призвал.
Но мы каждый, мы научились якобы быть самостоятельными. То заметьте, что каждый из нас очень быстро научился принимать какие-то решения, которые помогают нам выкрутиться из какой-то ситуации.
Но сама мудрость Божия, изложенная в Библии, она учит, что все ситуации решаются в духовном мире, а в естественном физическом мире это результат решения того, что произошло прежде в духовном. А в духовном, так или иначе, вам придется взаимодействовать либо с Богом, либо с сатаной. И, конечно, для вас лучше взаимодействовать с Богом. А учитывая, что вы все-таки решили выполнить свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка, то взаимодействие с Богом всегда строится через послушание. Я не думаю, что не выполнив Божье задание, вы придете к Богу и скажете, ну ладно, это задание ты не выполнил, забудь про него, ходи сюда, у меня для тебя есть следующее задание. Бог скажет, стоп, ты не выполнил это задание, давай вернемся и еще раз, и еще раз, и еще раз.
Бог будет шаг за шагом учить вас. Потому я делаю ударение, что лучше сейчас учиться выполнять маленькие задания, и потом со временем Он приготовит вас к чему-то большому, чем вы войдете в свое призвание и будете в попыхах пытаться учиться быть послушными Богу. Многие попадают в таких ситуациях. Попадают, потому что они не готовы делать что-то большое, не имея опыта в маленьком. А Бог не будет возвращаться к потраченному времени. Бог двигается вперед, и если вы сейчас не имеете желания практиковать, то потом вам будет намного тяжелее, намного тяжелее. Любая попытка реализоваться в призвании без водительства Духа Божьего всегда обречена на провал. Любая попытка реализоваться без боговодительства в призвании Божьем всегда обречена на провал. И вначале оно так не выглядит. Вначале оно выглядит, что вроде бы все вы, то, что вы делаете, правильно. Но очень важно всегда держать руку на пульсе своего духа. Если вы не имеете мира, вам нужно остановиться. Я не имею мира в голове, имею в виду. Потому что в голове вы всегда можете иметь мир и согласие. Если вы не имеете мира в своем духе, остановитесь. Я знаю, что многие из вас выходят из молитвенной комнаты, при этом не имеют мира. А знаете, почему, выходя с молитвенной комнаты, вы не имеете мира? Потому что молитва не закончилась. Но вам уже надо идти. И получается, что здесь как раз и расставляются приоритеты. Что для нас важно? Закончить отношения с молитвой с Богом? Или все-таки отдать приоритеты тому, что мне куда-то надо идти? Вы всегда должны слушать свой дух. Если Бог не закончил, вы тоже не закончили. Если вы научитесь так прислушиваться к боговодительству, в призвании вам будет двигаться очень несложно. Потому что особенность призвания, что боговодительство совершается не снаружи, а из духа, из вашего духа. Светильник в боговодительстве находится в вашем духе. И вам нужно уже сейчас практиковать это боговодительство. Уже сейчас в молитвенной комнате учиться слушать и получать маленькие задания. Не стремитесь сразу к большим заданиям. Большие задания – это большие требования, это большая ответственность, это большой ресурс. Не стремитесь, потому что вам еще нужен опыт в маленьких заданиях, законченных до конца. Почему я говорю «законченных до конца»? Потому что я знаю много примеров, когда верующие получают от Бога задание, начинают задание, потом прибегают и говорят, знаете, брат Олег, Бог дал мне уже другое задание, а это задание мне сказал передать вам. Все понятно. Бог уже меня ведет дальше. Я начал это дело, примите, пожалуйста, кому передайте, кому посчитаете нужным. И побежал куда-то. Конечно, я понимаю, что это младенчество. И по-другому это не рассматривается. Но я знаю, что этот человек не научится ходить в послушании Богу. Не научится по одной простой причине. Он начал и не закончил. Он стартанул и уже прибежал к финишу. Постарайтесь всегда все, что вы начинаете, доводить до конца. Это нелегко.
Это нелегко. Потом Писание говорит, что конец дела лучше его начала. Лучше. Оно, конец больше ценится, чем начало. То, что вы начнете, это не значит, что «Ох, я начал». Нет, дорогой мой. Намного будет больше радости, когда ты его закончишь. И это очень ценится в отношениях с Богом. Когда вы берете дело и доводите его до конца. И, возможно, то дело, которое Бог вам даст сейчас делать, оно может быть, ну, оно может быть незначительное. Оно может быть даже тяжелое. И может быть для ваших глазах и неважное. Но Бог хочет научить вас быть верным в малом, чтобы привести вас к большему. Потому закончите. Если вы уже ведете, несете какое-то служение, несите его, пока месть Бог вас из него не выведет. А не вы или люди. Брат Олег, сколько это может быть? Это уже не твое дело. Твоя часть выполнять это дело до конца. До конца. До конца. Я вам раскрываю пути в призвании, потому что я тоже так же и учился. Я понимал, что двигаясь в призвании, важно начать и делать, пока мест тебя Бог оттуда не выведет. Пока Бог не выведет. Не люди, а Бог не выведет. Бог может использовать людей, чтобы вывести вас оттуда. Но пусть это будет именно так, а не вы сами взяли и оставили это дело. Если вы сами оставили, покайтесь и возвращайтесь. Это самый правильный путь в отношении реализации призвания. Итак, мы с вами говорим о важности боговодительства призвания. Так как призвание всегда связано с реализацией его планов, его намерений, его воли, его заданий. Принимая его призвание, так или иначе, вы даете свое согласие в том, что вы будете ему послушны. Это ваше согласие. Потому Писание говорит, что надо прежде сесть и вычислить, сможешь ли ты двигаться за ним. Как одна из мудрости говорит. Но опять-таки вычислить своей головой у вас не получится. Поэтому сейчас учитесь совершать вот эти маленькие шаги, двигаясь в заданиях от Бога. Сейчас научитесь принимать задания и делать их до конца. Принимать задания и делать их до конца. Так вы приобретете опыт. И так, когда вы уйдете в свое призвание, вам будет очень легко принимать от Бога. Любая же попытка реализоваться в призвании без боговодительства всегда обречена на провал. Псалом 31, 8 стих говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя». Что важно в руководстве? Задавать вопросы. Если мы рассмотрим это на примере даже семьи, то если в семье нет диалога, куда мы идем, то Писание говорит, что если двое не согласятся, то как могут идти вместе? В отношениях с Господом то же самое. Чтобы вы знали, куда Он идет, а вы шли за Ним, то вам нужно спрашивать, что, какие у Него для вас планы. И так изо дня в день, изо дня в день. Всякое уклонение от Его планов так или иначе приведет к тому, что для вас это будет очень дорого. Вы не сможете выполнить свою миссию без Его участия. Без Его участия. Поэтому я еще раз делаю на это ударение. Я понимаю, что это ударение от Духа Божьего. Чтобы вы уже сейчас учились узнавать задания от Бога, получать эти задания и практиковать. Пусть это будут маленькие задания, приготовить чай, купить конфеты, купить коробку печенья, там еще что-то. Пусть это будут маленькие задания, но с этих маленьких заданий вырастет большое послушание. Большое послушание. Если же вы сейчас не будете это практиковать, то вы уже сейчас практикуете непослушание. Вы все равно что-то да практикуете. Либо послушание, либо непослушание. Поэтому изначально уже занимайте свое место. Это хорошее местописание, Псалом 31, 8 стих. Он связан именно с боговодительством. Когда вы можете обращаться на основании этого местописания и говорить: «Господь, вразуми меня, наставь меня на путь, по которому мне идти, и руководи меня». Вы можете обращаться к Богу ежедневно и на основании этого местописания получать боговодительство. Мы с вами уже разбирали в одной из тем молитвенная комната, стратегия ежедневной молитвы. Мы с вами говорили о том, насколько важно в молитвенной комнате придавать направление своему телу и жизни. пророчествовать на себя. Пророчествовать на себя. По мере того, как вы будете пророчествовать, вам легче будет принимать от Бога задания. Но учитесь уже сейчас быть не самостоятельными. Потому что чувство самостоятельности в призвании опасно. В призвании опасно. Я говорю о независимости от человека. Я говорю об осознании своей зависимости от того, кто вас призвал. Когда вы будете осознавать свою зависимость от Него, то вы будете понимать, что и обеспечение от Него. И если надо что-то достигать, то вы будете ожидать это от Него. И вы не будете форсировать какие-то события, потому что это надо сделать. Не, вы знаете свою часть. Сеять семя, пророчествовать. А Бог дает обилие посеянным. Поэтому каждый делает свою часть. Бог говорит вам задание. Бог дает семя для сеяния. Бог дает обилие посеянным. Ваша часть сеять, поливать, ожидать урожай и двигаться вперед. И так изо дня в день. Изо дня в день. Изо дня в день. Изо дня в день. Сегодня вы говорите: Господь, какое у тебя задание? Он говорит: купи коробку конфет и сходи к той сестре. Вы скажете: хорошо, Господь, но у меня сейчас нет средств. У меня есть только 2 гривны. Посей 2 гривны в ту-то сестру. Вы сеете 2 гривны, вас кто-то благословляет 20, вы покупаете коробку конфет, сеете в ту сестру коробку конфет. Так вы становитесь частью Божьего промысла, который через вас совершает определенные задания, обучая вас к чему-то большему. И так изо дня в день. Изо дня в день. И когда вы войдете в свое призвание, вы даже не заметите, как вы начнете быть послушны сразу с первого дня в своем призвании. Почему? Потому что вы научились слышать, слушать и исполнять задолго до того, как вы в него вошли. И ничего, оказывается, сложного в этом нет. Как мы в свое время тщательно были обучены быть непослушными с самого детства, то сейчас, с самого христианского детства, мы должны обучаться быть послушными. Поэтому спрашивайте у Бога, что делать, как утром, можете спрашивать, что делать и вечером. Задавайте Ему вопросы. И начинайте это делать сейчас, пока вы еще не вошли в свое призвание. Потому что находиться в призвании без боговодительства, это закончить не начав. Закончить не начав. Без боговодительства в призвании делать нечего. Разрушение происходит сразу. Мы рассмотрели с вами несколько примеров, ярких примеров. Я не брал примеры из жизни, чтобы не трогать тех людей, которые попадали по разным причинам. Я взял примеры из Писания, чтобы именно на них основываться. И если вы будете встречать их в Писании, то вы во всяком случае будете понимать, что эти люди упали по причине своего непослушания. Непослушание. Слава Богу, конечно, за Иисуса. На сегодняшний день у нас есть кровь Иисуса, и нам выйти из непослушания намного проще, чем это было им. Но тем не менее, непослушание всегда остается тот же грех, что и колдовство. Поэтому из непослушания лучше выходить сразу, покаяние, но все-таки покаяние не отменяет послушание. Вы каетесь, чтобы опять вернуться к послушанию. Поэтому, если вы не выполнили свое домашнее задание, но покаялись, то начинайте его выполнять. Начинайте его выполнять. Если Бог вам сказал: купи ручку и благослови того брата, а вы не сделали, потом покаялись, то покаявшись, купите и благословите того брата. А они скажут: ну, брат, я уже покаялся, значит, мне можно уже не покупать. Нет, ты покаялся, чтобы вернуться. Чтобы вернуться. Давайте практиковать боговодительство, потому что без боговодительства в призвании дела не будет. Ничего не получится. Ничего не получится. Вы знаете, наблюдая за людьми, которые находятся в своем призвании, только начинают двигаться, я вижу, что как раз отсутствие вот этих базовых знаний до входа в призвание и отсутствие их применения пришли к тому, что они начинают этому учиться в призвании. А это намного дороже. Это намного дороже. Потому что, когда уже за тобой идут люди, они замечают все и умножают на 100. Это намного дороже. Поэтому учитесь сей час. Хорошо? Видите, как мы быстро прошли сегодняшний урок. По времени тоже время пролетело. Урок очень простой, и тема называется «Призвание Божье без водительства Духа Святого». Призвание Божье без водительства Духа Святого. Призвание Божье без водительства Духа Святого находиться невозможно. Просто невозможно. Поэтому молитвенная комната для человека, который в своем призвании, молитвенная комната становится для него очень стратегическим и важным местом нахождения. Потому что именно в молитвенной комнате человек получает задание, именно в молитвенной комнате он творит, и именно из молитвенной комнаты он выдвигается для реализации того, о чем он молился. Так и строится жизнь призвания. Из молитвенной комнаты в молитвенную комнату. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Слава Богу, я рад о том, что вы узнаете такие истины сейчас, еще до того, как вы вошли в свое призвание. Чтобы, двигаясь в своем призвании, когда вы войдете в свое призвание, вам было намного легче. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за те планы и намерения, которые открываешь каждому из нас. И мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что мы доисполним свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты держишь каждого присутствующего своей рукой крепкую, мышцой высокую. Да исполнят они свое призвание во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое просвещает очи сердца, открывая им, в чем состоит надежда призвания Твоего для них. И да знают они его во имя Иисуса. Аминь.